Всем добрый день. Это «Особое мнение», которое веду сегодня я, Ольга Журавлева, и на канале «Живой гвоздь». «Особое мнение» высказывает политолог Александр Кынев. Здравствуйте, Александр.
Всем добрый вечер.
Я на всякий случай напоминаю, что Александр как настоящий политолог, политолог здорового человека, и среди его научных интересов партийная жизнь, да, правильно, да, исследование как раз всяких партий. Поэтому я бы хотела какого-то комментария о том, как произошла реинкарнация лидера ЛДПР. Кстати, сегодня появилась новость о том, что они хотят создать, ЛДПР хотят создать некий, как сказать, виртуального Жириновского. Мне кажется, что это он, в принципе, и раньше был похож на искусственный интеллект временами. Извините, возможно. Но, тем не менее, вы как-то говорили в одном из эфиров, что вот есть партии вождистского типа. ЛДПР была ведь такой партией, правильно? Она была построена вокруг лидера.
Абсолютно однозначно, это классический пример вождистской партии, и как мы видим, вот прошел год после смерти Жириновского, все, что пытается сделать новое руководство ЛДПР, создавать иллюзию, что вот есть Жириновский, и все как всегда. То есть я абсолютно убежден, что если вот завести на какой-нибудь опрос уличный, знают ли люди вообще, кто такой Слуцкий? Вот, я думаю, что большинство просто не знает, кто это. Есть попытка имитации политического присутствия Жириновского, слава тебе Господи, для ЛДПР в данном случае. За последний год в партийной жизни ярких событий не было, и она жила на старых запасах. То есть это была политическая инерция, люди голосуют, когда ничего не происходит, исходя из воспоминаний о том, что было раньше. Но долго жить на воспоминаниях нельзя. Как только начинают происходить некие новые события, новая повестка, новые проблемы, постепенно старое начинает забываться. А нового ничего не производится. Поэтому пока вот то, что мы видим, это жизнь партии на старых запасах. И вот попытка создания, значит, там какого-то виртуального Жириновского, это тоже вот попытка к эксплуатации этих старых запасов, как будто ничего не происходит. Надо сказать, что вот даже сам Слуцкий, если на него посмотреть, вот есть типажи людей, которых там 10 раз увидишь и не узнаешь на улице, потому что не запомнишь. Ну вот, мне кажется, как раз вот новый лидер ЛДПР, может быть, отчасти способствует тому, чтобы Жириновского никак не затмевать. Однако, если они начнут его раскручивать, то чем больше будет узнаваемость у новых лидеров, тем, соответственно, люди будут больше понимать, что это уже не та партия, не те уже люди, что раньше. Вот в этом смысле я думаю, что партия пока, вот пытаясь жить в остаток запасах, все равно понимает риски, понимает неизбежность такой, в общем, для себя рискованные зоны, как только иные проекты начнут оживать и что-то начнет происходить. Потому что у меня есть большие сомнения, что эти люди способны сгенерировать что-то реально новое и чем-то отличаться от остальных, когда тебе будут что-то новое предлагать. И вот была попытка, если вы обратили внимание, буквально там пару месяцев назад очень активно шли всякие тролли-боты, значит, по всяким там телеграм-каналам там и так далее, откровение Жириновского, сенсационные там, значит, он все предсказал там и так далее. То есть была попытка раскручивать тему о том, что вот это был какой-то выдающийся предсказатель, и он предсказал все, что было там и так далее. Вот. Но это попытка вот опять-таки создать некий образ. То есть это очевидно политтехнология. Вот. Это попытка ее как бы раскрутить, а потом само руководство ЛДПР от этой спам-рассылки отнекивалось, но я абсолютно убежден, что никто, кроме них, ее не мог заказать, потому что никому это больше не надо. Вот. То есть есть попытка как бы вот сыграть такого мудреца, ушедшего в мир иной, и вот нынешний ЛДПР — это вот продолжатель этого мудреца. На мой взгляд, это умозрительная абсолютно политтехнологическая конструкция, ничего у них не получится, никакого массового запроса на это нет, никакого образа вокруг Жириновского подобного нет. Хотя они пытаются из них что-то из этого высосать. Но, как бы, на мой взгляд, это все шито белыми нитками. И я не думаю, что всерьез мы можем на что-то рассчитывать, если остальные, подчеркиваю, это самая важная оговорка, если остальные что-то будут делать. И если политическое поле будет такое же мертвое, как сейчас, они могут жить на старых запасах долго. Но вопрос в том, будет ли что-то происходить. Посмотрите, что вообще политическое поле. Я бы обратил внимание не столько вот на этой неделе там, на второго Жириновского, сколько на скандал «Справедливой России». То есть вот два дня назад в полном составе фракция «Справедливой России» в законодательном собрании Санкт-Петербурга объявила о выходе из партии. Для понимания, Санкт-Петербург – это, по сути, родина эсеров. То есть это исторический базовый регион, сам Миронов с Петербургом. Там ряд лидеров, основателей партии тоже петербуржцы, хотя там Дмитриева давно ушла, но там Олег Нилов там, и так далее. Питер – это электоральная база. И регионы, прилегающие к Питеру, были той точкой, откуда эсеры начинались. То есть 2007 год, 2011 эсеры проходили в Госдуму за счет северо-запада вокруг Питера и отдельных всплесков там, где были региональные харизматики. Там Астрахань, Челябинск там, и так далее, Якутия. По средним регионам все было так, ни шатко, ни валко. И вот сейчас бунт в самой сильной электоральной базе «Справедливой России», откуда она вышла. Причем, если мы посмотрим эти заявления, любой желающий может найти там в Ютьюбе, значит, публичное заявление, которое зачитала Тихонова депутат, да, от имени своих коллег по Заксобранию, вот, там прямо сказано, что партия практически перестала быть тем, куда они вступали. То есть она, по их мнению, сегодня не защищает интересы справедливости, она не защищает интересы человечности, здесь, естественно, мир предельно понятен. То есть я думаю, что это, конечно, реакция на вот такую кувалдизацию, если угодно назвать партии, да, заигрывание господином Пригожиным и так далее. И вот мы видим, что вот внутреннее брожение и недовольство вначале с слишком сильным альянсом с национал-патриотами, затем уже вот со структурами еще более специфическими, начинает вызывать у людей недовольство, и люди начинают уходить. Я абсолютно убежден. Простите, насколько простите, знаю, такая картина да. Не только в Петербурге. И по ряду регионов тоже есть очень сильное брожение. И я думаю, что мы увидим в ближайшей перспективе довольно массовые уходы «Справедливой России».
Это касается именно «Справедливой России», я хотела просто уточнить. То есть такого, да? Такого рода брожений, такого рода реакции у других каких-то там региональных парламентов и в других каких-то партиях такого не было еще ни разу, да?
У нас за нашу политическую жизнь, конечно, бывали случаи, когда там депутаты уходили из разных партий,
Но это были все-таки какие-то частные истории.
Это были частные истории. Такого, что вышла целая фракция целиком. Угу. Это как бы вот на моей памяти, надо порыться, может, конечно, мы и найдем, но я вот так припомнить сразу не могу. То есть это очень показательно. И самое главное, что это самый базовый регион для эсеров. То есть мы видим, что одна системная партия ЛДПР делает все, чтобы ничего не делать, потому что любой выход из канона – это риск. Вторая партия, «Справедливая Россия», как мы видим, пытается найти новых союзников в лице Пригожина, вызывается кризис внутри, и люди начинают уходить. То есть у обоих очевидные проблемы с идентичностью. Да, одни решают ее за счет каких-то симулякров, другие решают ее за счет новых скандальных попутчиков и разрушают то, что уже было создано раньше. То есть это говорит о том, что та система, которая вот сейчас политическая, она находится в ситуации уже очень сильного внутреннего брожения. Она, по большому счету, держится на соплях искусственных ограничений. То есть если как только представить себе ситуацию, что какая-то начнется... Хоть какая-то новая дискуссия, хоть какое-то допущение выдвижения неких новых проектов в предложение, все это посыпется. То есть держится все это только на искусственной безальтернативности, то, что мы видим сейчас.
Вы не сказали ничего про коммунистов. Что в этой области? Там вообще равнина или все-таки там тоже, наверное, что-то интересное происходит? Кстати, был недавно, по-моему, эпизод вот с этим вот депутатом, он, по-моему, от КПРФ, который с лапшой-то на ушах. И которого когда еще Абдал, там привлекают.
Абдалкин, да, это коммунисты в Самарской области. ЛДПР, КПРФ, находится по сравнению со всеми остальными в более сложном положении, поскольку она вот гораздо более сложносоставная. КПРФ действительно партия, в которой есть разные группировки, разные силы, и руководство КПРФ всегда лавировало между ними, всегда пыталось соблюдать внутренние издержки противовеса между там ультраконсерваторами, между молодыми карьеристами, между какими-то региональными группировками, сильными в тех или иных географических зонах, там, новосибирские коммунисты, там, например, там, и так далее. И вот руководство по компартии всегда балансировало.
Они не такие, как КПСС, дисциплинированные, получается, в этом смысле, да?
Почему? Одно другому не мешает. Конечно, там есть понятие внутренней дисциплины, есть иерархия там, и так далее, но она сложносоставная. То есть любой лидер, если у вас некая сложная организация, вы всегда пытаетесь сохранять балансы, потому что кого-то совсем изгнать, это опасно, потому что тогда вы будете слишком сильно зависеть от тех, кто остался. Гораздо выгоднее постоянно играть на взаимных противоречиях. никогда не допуская ситуации, что вы кого-то полностью уничтожили. Да, это называется разделяя власть. Вот. Поэтому, конечно, руководство КПРФ, как любая системная партия, зависит от власти, всегда о чем-то с ней договаривается, что-то уступает, что-то получает взамен, и идет этот бесконечный торг. Кстати, встреча Зюганова с Путиным, да, если вот посмотреть, то, что мы увидели, да, в СМИ, которая была не так давно, прошла вполне себе доброжелательно и дружелюбно там, и так далее. И мы видим по регионам, что, невзирая на сложные проблемы с властями, в целом ряде случаев вот какая-то как бы негласная рука сзади КПРФ где-то или спасает, или поддерживает. Это возможно только в одном случае, что есть некие тайны, какие-то контакты, переговоры. Наша федеральная власть тоже многослойная. Как я могу предположить, скажем, вот те люди, которые отвечают за выборы в стране, там, регулируют внутреннюю политику, для них КПРФ, конечно, органически как бы не самые приятные партнеры. Вот, и, скорее всего, с ними ситуация достаточно сложная. Я думаю, что свои проблемы в регионах КПРФ решает там, не через кураторов внутренней политики, а по каким-то своим каналам, возможно, через какие-то госкорпорации, потому что в партии много лоббистов, связанных с вполне определенными ведомствами, там, со вполне определенными отраслями, я думаю, что это как раз позволяет выходить по другим каналам, и таким образом КПРФ, как бы, в отличие от других партий, имеет гораздо более сложную систему аффилиации, взаимоотношений с властью, чем ЛДПР или Справедливая Россия. В этом как бы их и сила, и слабость, и то, и другое. Получается, что они чем-то жертвуют. То есть, ну вот можно привести пример, там они слили Бондаренко, например, в прошлом году, выборы были в Самарскую областную думу, они его не включили в список. То есть у него места в списке не было, выдвинули по непроходному округу, и взамен им, по сути, подарили победу там, в 4 округах одномандатных. Ну, здесь там все было сшито белыми нитками. Они сейчас исключили Ступина, депутата Московской городской думы, очень яркого. Но при этом мы видим, как одновременно с этим, скажем, Коновалов почти досидел свой срок главой Хакасии. Да? Хотя его отправляли в отставку с момента избрания, тем не менее, почти 5 лет он доработал. Артем Самсонов, скандальное дело во Владивостоке, лидер владивостокских коммунистов, внезапно отменили приговор и отправили на новое рассмотрение. То есть мы видим, что где-то вот они что-то сдают, по каким-то позициям при этом добиваются защиты или поддержки. Но это выглядит как такая, в общем, шахматная партия с уступками по каким-то позициям.
Ну, это настоящая политическая жизнь. Извините.
Это жизнь, если за ней следить и наблюдать. Мы это видим. То есть здесь, конечно, следы неких взаимодействий за кулисами точно присутствуют.
А что касается влияния на вообще государственную политику, потому что то, что вы рассказываете, эта политика касается, собственно, внутренней жизни партии тех или иных. Да? Они выбирают там такой подход, там, продают своих, не сдают, или там борются за них, или еще что-то делают, там, выдвигают больше-меньше. Это все понятно. А вот как они влияют на все остальное, на то, что, собственно, для чего они и существуют. Они же ведь не, ну, обычный обыватель не видит, чтобы там вот КПРФ там, не знаю, добилась, чтобы отменили что-то там или, не знаю, наоборот, ввели что-то. Мы не видим какой-то реальный, мы видим, что влияет все равно на все только Единая Россия.
Ну, это не совсем так, это неправда. У каждой из парламентских партий есть какая-то история своих малых побед. То есть что-то они могут, что-то они предлагают, и в общем, сознательно какие-то вещи, возможно, власть идет на уступки. То есть нельзя сказать, что все так однозначно, это неверно. Скажем, там у новых людей, например, там есть инициатива по малому бизнесу, у коммунистов там какие-то инициативы, там, связанные с защитой ветеранов, там, и так далее. То есть у каждого какой-то свой ноу-хау есть. Но при этом важно понимать, что, конечно, мы живем в условиях авторитарного политического режима, конечно, наша оппозиция, она очень слаба и зависима институционально, потому что любую партию можно закрыть в любой момент. Да, как и примеров мы в нашей истории там, за последние годы знаем массу. Уже не говоря о том, что есть и личный риск у каждого политика, у каждого депутата там, и так далее, и ничто тебя не спасет. И мы знаем случаи лишения мандатов депутатов Госдумы и снятия губернаторов там, и так далее. То есть,
мы знаем случай Фургала.
Это очень рискованная профессия, очень рискованная деятельность. Все это прекрасно осознают и понимают. Поэтому, конечно, это вот постоянная такая история про хождение по лезвию бритвы для каждого из них. Да, и как бы с одной стороны, они понимают, что нужно как-то отражать мнение людей, иначе не будет голосов. С другой стороны, они понимают, что если что не так, крутят голову. И вот они постоянно между молотом и наковальней, между тем, что хочется, и тем, что может, да, и вот получается то, что есть. Это сложный процесс. Понятно, что, скажем, людям радикально настроенным хочется всего и сразу. Они не готовы терпеть полутонов, что вот если ты там полностью там не борешься, не против, то значит все, ты такой же, как они, там и так далее. В жизни так не бывает. В жизни все всегда очень сложно. Есть оттенки, есть полутона, есть истории про испуг, про, скажем, ну, грубо говоря, вот один из моих коллег-политологов использует такой термин, скажем, политические субботники. Вот, он говорит, что вот у каждой партии, ну вот они кого-то вынуждены в ритуальных целях делегировать на политические субботники. То есть любая партия вынуждена как, иметь какого-то одного-двух депутатов, которые в общем хоре каким-то инициативам что-то там периодически заявляют. Но это как, ну, знаете, ну, это вот как неизбежность такая, да, определенная, чтобы тебя не выкинули. То есть, вот, ну, вот, мне кажется, термин политический субботник, наверное, сюда подходит. Некий ритуал.
Простите, это ритуал, когда кто-то из КПРФ или там из «Справедливой России» или из ЛДПР должен там начать кричать про смертную казнь, про иноагентов и так далее.
Или из новых людей. В каждой фракции есть там 1, 2, 3 человека, задача которых изображать лояльность. Вот, кто-то выделен изнутри, кого-то туда командировали, и они их взяли, потому что не могли отказаться. Вот. И они таким образом отрабатывают политическую повинность. Вот, демократическая интеллигенция смотрит на это, что вы все сволочи, все одним миром мазаны.
Да, что все одинаковые.
Да, это не совсем все так, да, потому что за этой повинностью внутри-то картинка на самом деле отличается. Просто иногда способ выживания такой. Знаете, это как пошли на стройку, одели каски, да, чтобы к кирпичу пойдет, голову не разобьет. Вот то же самое, вот эти вот определенные, скажем так, внешне буйные радикалы, которых нам предъявляют, они играют роль вот этого самого такого...
Громоотвода своего рода.
Громоотвода, да, для политических партий и ритуала некого формального единства, ритуала лояльности. То есть вот это каждый обязан выполнить, пока ты в этой игре, пока тебя из нее не выкинули. А в остальном, ну, уже каждый, что называется, либо первый ученик, либо все-таки пытается сделать что-то свое там, как тех возможностей, которые есть. Но это жизнь, это реальность. Кому-то это не нравится. И он говорит, идите вы все к черту, я вообще ничем не участвую. Кто-то пытается даже в тех небольших условиях, как-то есть, добиваться влияния на какие-то конкретные решения, на судьбы конкретных людей, какие-то региональные проблемы и так далее. Как показывает жизнь, ничто ниоткуда не берется. То есть, как правило, почти любые будущие проекты, почти любая власть всегда создается из осколков предыдущей. То есть старые партии, старые проекты, старые администрации – это всегда такие кирпичики, это строим материалы, с которых создается что-то новое. Не бывает такого, чтобы вот взяло, исчезло, ничего брать не стали и взяли что-то там откуда-то издалека, чего здесь не было. Ну, это очень редкий случай, скажем, ну, какую-то страну там, не знаю, захватили, привезли администрацию там на танках, ну, тогда это можно себе представить. Но это может быть на каком-нибудь маленьком острове, на какой-нибудь Гренаде, но в ситуации с Россией представить себе это не научная фантастика, поэтому любая эволюция будет внутренней. Любые будущие проекты, любая будущая власть может родиться только изнутри нынешней. Вот. И это, если внутри нее не искать какие-то более-менее адекватные силы, не пытаться с ними взаимодействовать, ну, тогда это просто вот уход из реальности. Да? Ничего другого быть не может. Но это реализм. Я прекрасно, как бы я понимаю позиции как бы идеалистов, которые хотят всего и сразу, но всего и сразу не будет.
Скажите, пожалуйста, Александр, а вот когда вы говорите, что партии вынуждены лавировать, ну, я думаю, что ко всем это относится, вынуждены лавировать между необходимостью просто выживания и все-таки какой-то работой на своего избирателя, чтобы этот избиратель просто существовал, а сейчас еще на самом деле действительно важно, чтобы какие-то реальные люди голосовали? Или уже можно, в принципе, договариваться просто, сколько выделит «Единая Россия» голосов, столько у тебя и будет?
Ничего не поменялось за много лет. Как были регионы с жесткими фальсификациями, так они и остались. Как были регионы, где все более-менее честные, так они и остались, просто потому что, понимаете, политическая жизнь – это огромный механизм, в котором участвуют тысячи людей. В одних избиркомах работают около 1 000 000 человек по всей стране. Они не роботы. Большинство из них нормальные, честные люди. И мультипликация возможна только там, где нет никакой субъектности. Но, грубо говоря, там, на Урале, там, в Дальнем Востоке, в Сибири, на Крайнем Севере и так далее, львиная доля тех, кто работает даже в администрациях, это абсолютно нормальные люди, которые все прекрасно понимают. И ни на какой беспредел они лично сами идти не будут, а тем более вокруг свидетелей никто никого не будет защищать, все это прекрасно понимают. Поэтому все эти рассказы про то, что ничто не имеет значения, это самооправдание и желание ничего не делать. Никакого другого смысла в этих разговорах нет. То есть это просто история про самооправдание.
Тогда скажите про то, как избирателям, неважно какой партии, ну, я так предполагаю, что все-таки не Единой России. Что делать с избирателями Единой России, понятно, прийти и принимать участие во всем, что хочет Единая Россия. А вот как быть вот этим вот сторонником, особенно в регионах, насколько они могут влиять на своих депутатов, надо ли к ним обращаться, надо ли с ними там как-то вступать в какие-то взаимоотношения, поможет ли это гражданам? И помогут ли граждане каким-то, не знаю, здоровым инициативам, спасению себя самих?
Обращаться нужно всегда, то есть терроризировать своих депутатов своими запросами нужно всегда, потому что, ну, кто...
Это помогает, вы хотите сказать, что это работает?
Ну, вы знаете, если вы молчите о своих проблемах, то с какой стати кто-то их будет решать, как кто-то о них вообще узнает? Вот, поэтому очевидно, скажем, что если у вас там что-то сломалось или потекло, ну, вы все будете молча жить вот в аварийной квартире. Вы пойдете куда-то разбираться. То есть любая проблема, если она есть, она требует какой-то от вас личной позиции, либо тогда, ну, все, тогда смирение, ну, и полная деградация до конца. Другого варианта нет. Поэтому, конечно, нужно дергать и обращаться всех, и депутатов, и там, журналистов, и местную власть, там, и так далее. Ну, просто потому что нет никакого варианта. Я не понимаю, что здесь вообще можно обсуждать, что кто-нибудь из наших там условных оппозиционеров в этой ситуации будет что ли молчать, да нет, он пойдет жаловаться.
Нет, это понятно. Ну, просто граждане уже, мне кажется, находятся в среднем в такой стадии запуганности, что вызвать их какую-то реакцию довольно сложно. Нужно их уже зацепить прям за самое больное. Кстати, я обратила внимание, что несмотря на то, что много лет все политические протесты максимально закатываются в асфальт, во-первых, они не прекращаются полностью, а во-вторых, когда случается нечто, вроде бы не про основную, в том числе внешнюю политику, нечто не про президента, условно говоря, а про какие-то частные истории, не отремонтированная дорога, там, или, например, слухи о том, что здесь построят гигантскую мечеть. Ну, вот такого рода вещи. Оказывается, есть протест, есть протестный потенциал. Даже сейчас, когда кажется, что уже просто с чистым листочком не стоит выходить на улицу, люди идут биться. Люди прям вот искренне идут протестовать. Чем это объясняется?
Ну, это объясняется тем, что своя рубашка ближе к телу. Просто абстрактный протест, скажем, условно ценностный, он, конечно, требует мужества, самоорганизации и в условиях запуганности малореален. Но когда дело касается локальных проблем, у нас все протесты в России за эти там 30 лет в основном носили локальный характер. Самые успешные протесты были локальными. Там ШИИС или там, значит, Куштау под Уфой там, и так далее. Поэтому если ситуация, вот как вы упомянули, тут мечеть в Касино там, и так далее, как только дело касается реально живых людей, власть это прекрасно понимает, осознает. И злить людей, провоцировать на какую-то активизацию протеста власть точно не хочет. Поэтому в этом смысле она боится, она реагирует, причем даже в самых управляемых регионах.
Получается, что очевидная, скажем так, неприязненная реакция на мобилизацию, как феномен, да, вот как процесс, сейчас и удерживает от новых этапов?
Конечно, удерживает. Власть, она вполне рациональна. То есть это не отменяет того, что там иногда случаются какие-то вот такие катастрофические решения, как то, что случилось там год назад. Но в текущей своей деятельности она предельно рациональна. Никто не хотел бы создавать проблемы на ровном месте. Никто не хотел бы злить людей там, где их злить не надо. То есть каждый человек имеет какой-то определенный инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. Вы же не будете там подходить каким-то людям на улице и кричать к ним оскорбления, понимая, что это может вызвать агрессию с их стороны. Ну, это нерационально. Так Вася на абсолютно состоит из живых, вполне себе рациональных людей, которые тоже лишние проблемы создавать не хотят и которые занимаются тем, что адаптируют некую политику, принимаемую сверху, к ситуации внизу. С обратной связью есть большие проблемы, очень большие проблемы, но нельзя сказать, что ее нет совсем. Так или иначе, она все равно присутствует в виде отчетов, в виде там соцопросов, в виде докладных записок и так далее, в виде саботажек, неисполнения приказов, которые в конце концов фиксируются там и так далее. То есть даже при отсутствии протеста, такого открытого в виде там митингов или там сборов подписей, сам факт там неисполнения саботажа, он тоже системой не может не замечаться, она тоже это видит в конечном счете.
Я хотела здесь сделать небольшой перерыв на рекламу. Я напомню, что мы с Александром Кыневым еще будем продолжать эти увлекательные разговоры о политике. А сейчас тоже про политику, потому что я рекомендую вашему вниманию на shop.diletant.media замечательную книгу. Как всегда, у нас они очень кстати. Называется она «Некто Гитлер. Политика преступления» Себастьяна Хафнера. Книга, которая вот об этом некте рассказывает именно как об этом вот феномене появления совершенно никому неизвестного человека, как он изменяет ситуацию вокруг себя, как ситуация этого человека вырывает на поверхность. И, в общем, это, мне кажется, во все времена страшное, интересное исследование. Кстати, у нас в последнем номере «Дилетанта» об этом некте тоже много интересного написано, много интересных публикаций, касающихся разных этапов его деятельности. Хочу, кстати, обратить ваше внимание, что и «Дилетант» тоже можно купить на shop.diletant.media. Книги достаточно роскошно изданные, классические произведения там тоже можно найти. По вашему желанию ставится печать «Эхо», ставятся там какие-то автографы на определенных там журналах или там журнал «Мой район», кстати, тоже есть, или на книгах. И вот здесь вы можете приобрести книги, может быть, журналы достаточно дорогие, но часть этих средств пойдет на развитие «Живого гвоздя», так что в любом случае спасибо всем, кто принимает участие, ну и вам тоже свои радости. Возвращаемся к нашему разговору. Тут был один вопрос, который я все боялась потерять, как раз по поводу вот этих настроений. Илья интересуется, а как реагируют жители Дальнего Востока на так называемую тесную дружбу с Китаем? Как сказывается эта близость к КНР на местных элитах и на отношении к Москве? Вы уже говорили и раньше, что насчет сепаратизма не надо очень сильно надеяться. Ненависть к Москве и сепаратизм – это совершенно разные категории. Но, тем не менее, действительно, мы последние годы часто слышали о том, что вот, ну, Дальний Восток привык к тому, что все китайское. Тут китайский бизнес, китайский, не знаю, китайская реклама, китайское все. И, наверное, уже сложились какие-то представления о китайцах. А те, кто с китайцами не особо не сталкивались, на другой части страны, у них там были свои тоже представления. Там уже все куплено, там уже все, там все, придут китайцы, нас всех поработят. А сейчас ситуация, по-моему, должна была измениться.
Я не знаю там данных социологии, изменилась ли она. Я думаю, что вряд ли. Она, мне кажется, достаточно стабильная. То есть, да, есть устоявшиеся связи с китайским бизнесом, есть там традиционная сфера, связанная там с медициной, потому что, скажем, там выезд на лечение там, в Китае там, и так далее, с досугом там, и так далее, и так далее. Была пауза, связанная с ковидом, когда Китай закрылся, да, и в этом смысле все коммуникации прекратились по всем азимутам, но сейчас Китай открывается, все это будет оживать, все это будет снова происходить. Вот, поэтому в данном случае Китай воспринимается, в данном случае на Дальнем Востоке, как просто объективно существующий базовый партнер, как и территория отдыха, как все на свете в этом смысле. Я думаю, абсолютно утилитарно. Никаких особых страхов в отношении Китая, честно говоря, я там давным-давно не замечал.
Интересно, потому что как раз где-нибудь в средней полосе России там такой разговор о том, что ничего, скоро придут китайцы и все у нас тут отнимут, всю воду из Байкала выпьют и все наши леса вырубят. Страхов было, наверное, больше в той части страны, где китайцев никогда, в общем, особо и не было. Ну, наверное, да, на Дальнем Востоке видней. Но слухи такие были. Сейчас, мне кажется, они прекратились полностью. Сейчас уже...
Я никаких страхов, честно говоря, на Дальнем Востоке, сколько я раз там был, никогда вот их не видел.
Ну, понятно, они просто знали, о чем идет речь, в отличие от жителей средней полосы. Интересно еще тоже, вот насколько можно судить по последнему году, меняется ли, как это сказать, политическая заинтересованность населения вообще в том, что происходит вот именно в большой политике. Там, что кто-то думает о том, что будут выборы, там, нужно будет кого-то выбирать. Там, у нас потом еще и президентские выборы, мы даже знаем, кого и зачем мы будем выбирать. А сейчас нет такой усталости, что, может, вообще никакие выборы не нужны?
Ну, есть общая апатия во всем. То есть вот когда в феврале месяц была годовщина известных событий. Я написал довольно большой подробный текст. Я публиковал его у себя в телеграм-канале и на странице Facebook о том, что 4 пустоты. И подробно описывая ситуацию по основным сегментам. То есть власть внутри самой себя, где нет никакой публичной партии мира, да, а есть просто там конгломерат бюрократии, который готов поддерживать любой курс. Просто потому, что он зависит от должностей и зарплаты, и не будет там никакой борьбы, никаких партий друг с другом. Да? Будет просто лояльность тому, кто победил. Да? И есть только публичные там оттенки, может быть, разных группировок партии войны, но кроме них мы не видим никого. Все остальное это просто конформисты, и такое ощущение, что как бы жизнь, она почти не меняется. То есть те же люди приходят на работу, занимаются теми же проблемами, как всегда. То есть, условно говоря, там война войной, а жизнь по расписанию. Вот так это примерно оно и в регионах и происходит. То есть в этом смысле власть, она вот создает у людей снизу доверху ощущение, что есть проблемы, но мы живем как бы, и вот их решаем их по мере поступления. С партиями весь этот год был полный анабиоз, потому что никто не знал и не понимал, что делать, поскольку критиковать было нельзя, по понятным причинам политических рисков. Поддерживать очень сильно, как показали выборы осени, тоже вредно, потому что разочарованные злые люди пристают ходить на выборы, либо тогда уходят от тех партий, которые их разочаровали вот излишней поддержкой действий власти.
Получается, это что... вот если можно, вот это вот поконкретнее сказать. То есть вы хотите сказать, что те партии или те лица, которые слишком активно бежали впереди паровоза по поводу войны, они вызывали отторжение?
Они понесли максимальный ущерб по итогам выборов в сентябре. Но уже много раз говорилось, просто я не хочу говорить одно и то же, чтобы там слушатели не утомлять. Но КПРФ потеряла половину голосов в процентах, если сравнивать с сентябрем 2021 года. Половину голосов, то есть, условно говоря, там было 28 в каком-то регионе, а стало 14. Это почти повсеместная ситуация. Там по некоторым регионам, городам опустилось на третье, на четвертое место. То есть это абсолютное поражение, хотя у них было второе место с гигантским отрывом от всех остальных. И они упали почти на уровень, там, чуть-чуть превышающий в среднем по стране там, ЛДПР и Справедливую Россию, и там к ним подтягиваются новые люди. То есть в этом смысле они сами себя наказали слишком сильным заигрыванием вот с этой, вот со всей этой тематикой. Это второе с партиями. То есть усталость, анабиоз, страх, полное ощущение, что ничего не происходит, кампании почти не было в этом году, была тишина. Общественность. Массовый отъезд актива, людей неравнодушных, фрустрация, неверие в том, что можно что-то сделать. Особенно по крупным городам мы видим, что вот именно по этой части произошел самый сильный удар. И четвертый блок – СМИ. Оппозиционные СМИ почти полностью исчезли. То есть, ну, как часть просто были запрещены, да, властью, и закрытая часть редислоцировалась. Но в любом случае внутри страны реальных там независимых оппозиционных СМИ почти не осталось. В итоге мы имеем ситуацию, когда есть официальный дискурс, доминирующий.
И больше никакого.
Есть те, кто редислоцировался – И в этой дислокации очень сильно радикализировался, перейдя во многом на позиции экстремальные, уже выступая там и против страны, и против людей, которые остались, да, и там перебарщивая с темой там, коллективной вины и всего остального. То есть в этом смысле, с точки зрения обывателя, их контент стал слишком токсичен и негоден к восприятию. Но никто не будет читать бесконечные тексты про то, что вы во всем виноваты, что что-то такой народ, что
покайтесь,
покайтесь и платите, что Россия умерла, там, и так далее, и так далее. Не будут люди это читать, да, это бессмысленная история. Вот. А посередине ничего. И оказалась ситуация, что вот для среднего россиянина, обывателя, который просто хочет все это пережить, чтобы это закончилось, и который не готов сбегать с флагами ни за кем, оказалось, что у него нет голоса в этой ситуации, что есть официоз, есть радикалы, которые во многом перешли на какие-то экстремальные позиции, а у голоса простых людей не осталось ничего. То есть никакой здравой середины на этом фоне просто нету. И с ними никто не говорит, с ними никто не пытается найти слова, которые они поймут, и докричаться до них с точки зрения того, что на самом деле происходит. И то, что мы наблюдаем, это получается пустота. Власть занята сама собой выживанием, партия в анабиозе, общественность эмигрировала, значит, и общается там сама собой. СМИ разгромлены, и реально с простыми людьми никто не разговаривает. И что же мы хотим? Да, то есть, куда ни глянь, получается огромная пустота. И вот из этой пустоты по всем направлениям мы начинаем потихоньку как-то выползать какими-то мелкими-мелкими шажками. То есть, там, где была тишина, вместо тишины начинается какой-то шепот или ропот там, и так далее. Вот мне кажется, вот у нас сейчас стадия перехода в тишины в шепот. А вот что будет потом, увидим. Но, во всяком случае, вот то, что я вижу по региональным элитам, по партиям, вот это стадия перехода тишины в шепот.
Интересно. Я хотела еще вас спросить вот о чем. Вы занимались исследованием региональных администраций, я правильно понимаю? Еще не закончено это исследование.
Я занимаюсь этим всю жизнь, я много лет занимаюсь разными мониторингами и партий, выборов, и администраций. Постоянно веду хронику, статистику по чиновникам региональным каждый год. Кто пришел, кто ушел, какие есть изменения. Да, сейчас заканчиваю обрабатывать данные по составам. Как поменялись наши администрации региональные за прошлый год. Ну, грубо говоря, по России это около 1100 человек, если брать верхнюю номенклатуру, это губернаторы, их заместители, главы аппаратов, руководители региональных финансов там, и так далее. Где-то примерно 1100 человек на страну.
Можно уже по тем данным, которые вы обработали, говорить о каких-то явлениях, о каких-то тенденциях. Вот мы слышим сейчас, что появляются новые администраторы, может быть, не обязательно самого высокого уровня, там, как губернаторы, но и пониже тоже, которые прошли вот эту специальный тест на лояльность, поруководили чем-нибудь на так называемых новых территориях. Вот их там на несколько месяцев отправляют, они там руководят тоже администрацией, а потом их на большую землю назначают куда-то. Есть такая методика?
Скажем так, полных цифр еще нет, потому что я до конца еще база не составила, она почти закончена, но надо все-таки ее составить до конца. Ну, первый вывод по прошлому году. Могу сказать, что в целом по верхнему звену региональной номенклатуры перемен очень мало. То есть их меньше, чем было, скажем, например, в доковидную эпоху. То есть в целом ситуация кадровая выглядит удивительно стабильной. И по губернаторам в прошлом году был антирекорд замен. Всего 5 губернаторов поменяли в том году. Для понимания, скажем, например, если взять 2017-2018 годы, меняли по 18, по 20 человек в год, а тут 5. То есть последний раз подобные цифры замены у нас были в начале нулевых годов. Скажем, в 2006 году поменяли 3 губернаторов и так далее. То есть здесь полное затишье. То есть,
по принципу, стабильность. Это называется стабильность.
Если можно не трогать, не трогаем, это называется. То есть логика очень простая. Пускай, может, там не вызывающий энтузиазма, но проверенный кадр, чем эксперименты снова. А не дай бог, будет что-то не так.
Но, с другой стороны, вот эти вот...
И то же самое на уровне ниже. Если мы возьмем администрации в регионах, мы увидим, что тоже, в общем, замен за прошлый год очень немного. Они точечные, в основном они по регионам, где были замены губернаторов, там все логично, приходит новый начальник, он меняет администрацию. Где-то есть отдельные ротации по блокам, но в целом глобальных перемен по стране абсолютно точно нет. Львиная доля примерно те же люди, что были год назад. Никакого такого массового притока чиновников, поработавших на Восточной Украине, я пока не вижу. Да, скажем, часть людей осенью прошлого года решила делать карьеру и поехала работать вот в эти новые областные администрации. Ну вот некоторых из них сейчас публично вознаградили постами губернаторов. Это вот новый чукотский губернатор и новый губернатор в Омской области. Это, я думаю, такая как раз символическая история, что показывающая, что вот смотрите, лояльность всегда будет вознаграждаться. Вот они пожертвовали своей карьерой, они теперь будут пожизненно во всех санкционных списках, они показали, что верность политическому режиму самое главное, что для них есть, и вот мы их вознаграждаем. Да, вот теперь один губернатор поехал, и второй губернатор поехал. Ну, их там гораздо больше, конечно, то есть у нас ряд чиновников региональных там вот, видимо, в этой надежде осенью туда, значит, там поехала делать карьеру, посмотрим, удастся ли им что-то в итоге получить. Но это единичный случай. То есть это не массовая история вообще никак. То есть это история такая демонстративная из серии, что вот избрали какую-нибудь доярку, значит, народным депутатом, и будем показывать эту доярку по всем каналам, чтобы у людей было полное ощущение, что каждая профессия, значит, в нашей стране почетна.
Но получается, что это не, ну, так сказать, не у всех такое количество невероятных амбиций, чтобы сунуться сначала вот голову в петлю, сначала поехать вот на эти новые территории, там неизвестно, что с тобой будет, ну, буквально физически, может быть, всякое, потому что были всякие эпизоды. А с другой стороны, потом обязательно войти в санкционные списки, а потом вот за это получить какое-то теплое место. То есть не всякий рискнет.
Ну, там и места не так много. Такие, там 4 региона, поэтому там тоже не так уж много.
Ну, и они сидят недолго, с другой стороны.
Да, сидят они тоже там по несколько месяцев, то есть ротируются очень быстро там и так далее. Ну, посмотрим, что будет дальше. Возможно, кто-то из них там получит места в списках. Но мне кажется, что здесь очень важно корректно все это отображать, потому что, когда вот назначили этих губернаторов, я вижу сразу там заголовки в прессе. Вот, назначен губернатор, там, выходец из там, ЛДНР там, и так далее. Ну, какой он выход?
Нет, это наш,
да, это засланец. Это наш родной, как ты поехал туда в командировку, отработал там 3-4 месяца и вернулся назад на новую должность. То есть, ну, чем эта командировка отличается там, от командировки, не знаю, там, на Полярный Север или куда-то еще? Они никакие не украинские, не донецкие, они наши родные, которые просто вот решили, значит, себе записать в резюме такую вот почетную опасную командировку по линии по заданию партии.
Да, причем это не совсем то же самое, что так называемые чеченцы и так называемые афганцы, имелось в виду те люди, которые воевали там или сям, потому что это все-таки гражданские чиновники, в первую очередь.
Конечно, да.
Но, кстати, а вот об этом, о том, чтобы продвигать каких-то героев собственной СВО, это, ну как, ближайшие перспективы тема, что вот вернуться там, ну так же, как у нас в свое время, там, не знаю, Луговой должен был вернуться, стать депутатом обязательно там или еще кто-нибудь.
Это политическая задача, то есть поставлена кураторами всего этого процесса задача, значит, повышение политического публичного статуса вот, участников всего, вот, всей этой спецоперации.
Как это должно выглядеть?
Да, как это должно выглядеть? Ну, вот, я помню там мое детство, когда, значит, у нас там проходили линейки, значит, там по поводу, значит, героя войны в Афганистане, вывешивали портреты, там какие-то, значит, проходили там открытые уроки, там, и так далее, и так далее. Ну, видимо, что-то из этой серии, да, вот. Вот, ну, плюс кому-то, конечно, будут там демонстративно, значит, включать в партийные списки и так далее. Но это все будет такая же показуха, мне кажется, как это было в советские годы. То есть это как бы имитация почетности. И ничего за этим другого как бы нет, потому что я думаю, что никакие простые люди, которые никого не представляют, кроме самих себя, ничего в этом не получат, а будут те же самые старые чиновники, которые в каждой следующей компанейщине всегда самые первые застрельщики. То есть позавчера они первыми, значит, изображали борьбу с ковидом там, и приходили в волонтерский центр, посидели там 2 часа и записали себе в резюме, теперь они поехали на Донбасс и так далее. То есть они всегда впереди. Это, знаете, кто такие комсомольцы. Вот. В этом смысле они здесь будут впереди.
А интересно... Вот
так называемые ветераны СВО будут они же. Я абсолютно убежден.
Просто иногда в новостях мы видим, что пока только Пригожин, собственно, занимался героизацией своих что называется. Поэтому получались вот эти вот истории там с посещением каких-то школ, человеком с довольно сложным прошлым, скажем так, или там еще какие-то вещи, а обычные люди, у которых нет за плечами срока за убийство или там еще за что-то, вот они как-то пока не героизировались или просто не привлекают внимания?
Да нет, почему? Я бы не сказал, что не героизировались. Все региональные депутаты, там местные чиновники, которые там съездили на какое-то время, значит, там, на Донбасс или в Луганск там, и так далее, активно выкладывали фотографии, отчеты, давали интервью, значит, об этом там рассказывается на их сайтах, в местной прессе там, и так далее. Любой, кто съездил, пытается использовать это для...
Слушайте, а я совсем забыла, а Рогозин-то что? Он как бы пострадавший вроде.
Ну, я что-то за ним специально не следил.
Да, но он просто как-то исчез. Он куда-то делся.
Ну, раненый, рядом с ним Хаценко, теперь губернатор.
Вот, видите, все-таки, значит, была какая-то политические последствия вот этого всего.
Поэтому по мелочи тех, кто туда ездил, конечно, там пиаром своих поездок занимаются, выкладывают, используют, насколько могут.
Ну, просто я думаю о том, что реально люди, воевавшие, вне зависимости от того, там, от Пригожина они туда попали из заключения или обычным способом, они, те, кто возвращаются, они довольно часто бывают настолько травмированы, что попадают в новости уже только в качестве какого-то, не знаю, там, человека, задержанного полицией, или поскандалившего с соседями, или подравшегося с женой, или там еще что-то в этом роде.
Я думаю, что мы прекрасно понимаем, что человек, который поехал от безысходности и вместо того, чтобы получать у себя в колхозе там 10 тысяч рублей, поехал получать там 200 тысяч рублей, это одна история, и вряд ли этот человек имеет какие-то политические амбиции. И другая история, это какой-нибудь местный депутат, который пытается быть в тренде и сознательно едет для того, чтобы иметь хорошее резюме для последующих кампаний там, и на то, чтобы претендовать на какую-нибудь должность. Это абсолютно разная история. У первых амбиция, дай бог, денежку получить, а у вторых есть амбиция получить должность. Это абсолютно разные люди.
А вот скажите, у вас, кстати, в канале тоже была эта новость по поводу какого-то ареста судей за взятки. Ну и периодически все-таки еще возникают все эти истории с борьбой с коррупцией на фоне, вроде как мы все сплотились, а в это время кое-кто у нас порой там, значит, позволяет себе их и привлекают за коррупцию. Скажите, пожалуйста, а ведь обычно, когда арестовываются чиновники за коррупцию или там, ну вот те же самые там силовики или даже судьи, что тоже бывает, это общественность широкая, да, это воспринимает скорее позитивно. Ну, потому что чиновник – это, в принципе, существо гадкое, а если его еще и поймали за что-нибудь плохое, то это, в общем, очень хорошо. Но, с другой стороны, это не выглядит так, что, несмотря на все трудности, у нас оказывается все равно в руководстве, там, в разных местах, на высоких должностях находятся очень нехорошие люди.
Ну, скажем так, есть массовые... устойчивые, многолетние, многовековые настроения людей связаны с нелюбовью чиновника. И они не только российские. Чиновников никто в мире нигде особо не любит. Поэтому, конечно, в сложной ситуации элемент борьбы и наказания каких-то вот нерадивых чиновников – это прекрасная популистская история, позволяющая власти выпускать недовольство, решать какие-то свои электоральные задачи. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, и сейчас это будет происходить.
Но это действительно кто-то еще расследует реальную коррупцию, действительно там кто-то интересуется какими-то взятками, или это просто люди, которые как-то себя неправильно повели в другой жизни?
Но это надо знать нюансы. Это я думаю, что есть и то, и другое в разных случаях и в разных комбинациях, но чтобы отвечать более детально, это нужно исследовать и быть в этом деле специалистом. Вот, поэтому по информации с Ростова, там идет, вот, как бы сообщается, да, о массовых расследованиях по поводу в отношении там, судей и судебных приставов. Ну, вот, я знаю ровно то же, что знаете вы.
Ну, понятно, да. Обвинение и что там было на самом деле, неизвестно. Там просто я прочла, что обвиняются в том, что получали деньги за внесение более мягких приговоров. Я подумала, господи, значит, хоть стороны... кому-то выносили более мягкие приговоры.
А с другой стороны, давайте подумать о том, что если публично обозначается тренд, что вот кто слишком мягко, каких будем наказывать,
да.
Ну это что, как бы ставка на ужесточение жесткача, что ли, по всей линии, мягкость проявлять недопустимо, приведет ли это к хорошим последствиям? Я боюсь, что не
приведет. Вот после сегодняшних, вчерашних требований прокуратуры 25 лет, для Владимира Карамурзы. Я вообще не знала, что такие сроки возможны.
Знаете, демонстративная жестокость и требования демонстративной жестокости – это вещь очень обоюдоострая. С одной стороны, как бы те, кто пытается проводить эту линию, могут считать, что таким образом они демонстрируют силу, жесткость, непоколебимость, там, неготовность отступать, что будем стоять до конца. А с другой стороны, это же можно расценивать и как слабость. Как то, что любая попытка иных действий воспринимается как слишком опасная, рискованная, значит, ситуация настолько тяжелая, что слабину страшно.
То есть ситуация настолько тяжелая, что человека, который совершил убийство там, родной мамы, можно посадить на 7 лет, а вот человека, который, не дай бог, там где-то написал что-то вроде как «Миру мир», то его-то надо, конечно, уже... на всю катушку, как изменника Родины.
Повышение ставок всегда, скажем так, повышает риски любых крайних сценариев, туда и сюда.
А как можно ли как-то понять, как реагирует, опять же, общественность? Сколько вот последние какие-то опросы вам попадались по поводу вот этих... небольших оппозиционеров, да, не вот тех, кого обвиняют в шпионаже, не тех, там, кто имел отношение к ФБК или там кому-то еще, а вот эти вот простые истории вроде Малоствовых, да, Малоствовых, по-моему, фамилия Алексея и его дочери Маши. Простых историй про каких-то местных людей, у которых отбирают детей или там, наоборот, не отбирают там детей, а детей наказывают. Вот эти вот там, пенсионеры, которые там тоже где-то были не там замечены, еще какие-то вещи. На это есть другая реакция? Или они все одинаковые изменники Родины и предатели? Как вам
нет, кажется? Ну я так понимаю, что вот,
Москалёва, я забыла фамилию.
Из Тульской области, угу. Но реакция от простых людей вот как раз на чрезмерную жестокость, немотивированную, тем более отнятие детей, по-моему, это значит негативное. И по этой причине, мне кажется, как была попытка как-то это отыграть. Да, даже по заявлениям как бы многих лоялистов она была негативной. Ребята, вы переборщили, ну что вы делаете? Да, как бы нельзя, и началось прикладывание ответственности, что это вот там какие-то местные виноваты там, и так далее, там губернатор, кто-то еще там и так далее. Как только начинают прикладывать ответственность, означает, что, в общем, испугались. Значит, история некрасивая. Поэтому, конечно, эксцессы исполнителей, они неизбежны. То есть любая ставка на запугивание, на жесткач, она неизбежно будет приводить к эксцессам исполнителей. Потому что много лет поощрялась политика, когда за мягкость увольняли, а за жесткость не увольняли никогда. То есть перегиб не страшен. Да, в конечном счете там, максимум переведут на другой участок, но точно не уволят, и карьеру ты не сломаешь. А вот либерализм и мягкость как раз всегда была чревата тем, что, в общем, наказывали. У нас же, если мы посмотрим как бы историю наших выборов, то, чем я занимаюсь всю жизнь, у нас всегда регионов, где власть получала меньше, то есть фальсифицировали меньше, как раз там всегда и увольняли губернаторов, и главизбиркомов, и мэров, там, и так далее. А там, где объявляли 90%, никто никогда никого не трогал. То есть вот в этом смысле есть опыт у чиновников о том, что перебдеть не страшно, а вот недобдеть очень опасно.
Но получается...
Это неизбежно рождает эксцессы.
Ну, у нас ведь все-таки выборы действительно так или иначе будут, и президентские в том числе. Как вам кажется, в нынешней ситуации будет как-то меняться подход или все то же самое? Нам нужно 70% явки, там, не знаю, там... 70% проголосовавших за, там, еще что-то. Обычно будут спускать в регионы, там, давать разнарядки, все как обычно.
Пока все как обычно. Пока мы видим подготовку инициационную, примерно очень напоминающую шаблоны всех компаний, которые мы наблюдали, там, вплоть там, до установочных цифр они выглядят примерно так же. Другое дело, что ситуация совсем другая. И она может меняться очень быстро. И мы это видим, потому что вот апатия очень быстро может перерасти в накопленный, отложенный протест. Так бывает. А может не прирасти? Но в этом смысле, то есть в любом случае ситуация крайне-крайне рискованная. То есть в этом смысле такая стабильность на грани. То есть как бы любая ошибка тех людей, которые принимают эти решения, она может иметь колоссальное значение. И в этом смысле есть некое поле возможности. То есть считать, что все пропало, нельзя. И все может измениться мгновенно.
А есть ли какие-то силы, которые на стороне добра могут как-то, не знаю, там, организовывать этот, помочь канализировать этот протест? Или их уже не осталось в стране?
Ну, какие-то силы все есть всегда, и я думаю, что и внутри тоже все не так однозначно внутри самой власти. Я думаю, что здесь стратегия очень простая, и она единственно возможна. Если вы хотите воспользоваться каким-то шансом, вы должны следить. То есть если вы ловите рыбу, вы должны следить за поплавком, чтобы вовремя вытащить, если там кто-то попался на ваш крючок, иначе вы рыбу никогда не поймаете. Вот так же и здесь. То есть если вы хотите добиться какого-то успеха в политике, вы должны быть на стрёме. Вы должны ждать своего шанса, когда он появится. А если вы будете сидеть на диване и говорить, что вот, когда все поменяется, ну мы туда вернемся, выйдем, никогда вы не вернетесь, никто вас не будет ждать, и никакого шанса вы никогда в жизни не получите.
Значит, надо наблюдать. Чтобы вовремя подсекать. Я поняла.
Да.
Хорошо. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем. Александр Кынев был у нас в гостях. Большое спасибо всем, кто смотрел, кто писал. Не забывайте про лайки, про то, что нужно подписываться и на «Живой гвоздь». Обязательно, кстати, штрих-коды, если вдруг хотите перевести немножко денег. Спасибо большое, Александр. Спасибо и до новых встреч. Всего доброго.